Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход», и это особое мнение экономиста Игоря Липсица. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Я Марк Нуждин, призываю всех подписаться на наш канал и ни в коем случае не переключаться в ближайший примерно час, потому что мы собираемся поговорить о том, почему бьют по Wildberries, почему именно эта цель, есть ли в этом какой-то экономический смысл, каким образом можно предугадать мобилизацию по экономическим признакам, поговорим о том, что такое нулевой рост? Может, это не так уж и плохо, в конце концов, а именно такой рост прогнозирует Центробанк. Но начнем, конечно же, с Wildberries, потому что украинские беспилотники этой ночью атаковали еще два склада Wildberries в России. В Тульской области достаточно заметный пожар, там дым столбом, как мы уже привыкли за последнее время. В Зеленодольске загорелось, но было очень быстро потушено, видимо, беспилотник попал куда-то не туда. Игорь Владимирович, ну, конечно же, у меня вопрос о том, почему именно Wildberries. Есть ли какой-то с точки зрения экономики смысл, почему решили в Украине выбить именно это звено?
Ну, во-первых, потому что это легко. Знаете, по принципу, почему вот вы грабите банки? Потому что там есть деньги. Почему атакуются склады? Потому что они большие объекты, у них огромная плоская крыша. В них легко, в общем, попасть, и они плохо защищены. Поэтому зажечь такой склад довольно легко, а как видите, визуальная картинка очень впечатляющая, да? Но практически не хуже, чем какой-то НПЗ. Поэтому, во-первых, это хорошо заметно, во-вторых, это хорошо освещаемо и, соответственно, создается очень такая хорошо поддерживаемая масс-медийная ситуация, когда все время все фотографируют, все показывают, все рассказывают. Это очень так находится постоянно в поле зрения, тем самым воздействует на сознание россиян, которые упорно пытались, ну вот, считайте, почти 5 лет жить в ощущении, что у них нет никакой войны. И как все говорят россияне, да что у нас вообще нормальная жизнь, ничего не изменилось, все хорошо. Ну вот теперь они их заставляют увидеть, что что-то изменилось. Сначала за счет дефицита по топливу, теперь разрушение уже привычного комфорта вот этой онлайновой торговли. Вообще вот как бы постепенно война съедает ту комфортную жизнь, к которой все они привыкли. Сначала это началось с банками, когда была привычная модель, можно купить, можно перепродать, можно менять валюту сколько угодно, послать за рубеж, и все нормально, едешь со своей карточкой по свету. Все это кончилось, и россияне вдруг ощутили, что они жители токсичной страны, которую, в общем, никто не любит, никто не хочет, и которую все отторгают. Это был первый неприятный шок, но он был не для всех, он был для элиты российской, потому что за границу и валюту покупает это только небольшая часть российского населения, а вот в Wildberries и онлайн-торговле это уже массовая сфера потребления. И, конечно, это довольно заметно и ощутимо, и не только для тех, кто, собственно, был связан с Wildberries как бизнесмен, но и для потребителя, который вдруг оказывается в ситуации, когда, в общем, он отвык уже ходить в какие-то большие магазины, куда-то ездить за город, как он делал это раньше. Ему на дом все доставляет, а тут уже, понимаете, нет возможности получить ни через курьер, ни через почтомат, потому что сломалась вся система. И вдруг как-то надо по-другому что-то покупать, и деньги твои зависли за оплаченные товары, уж непонятно откуда они вернутся, и вернутся ли вообще. Даже поймите, что еще пострадали те, кто оплатил покупки, да, они же тоже деньги обратно не получат. Ну, то есть это уже такая, как вам сказать, система массового потребления, система массового недовольства, система массового огорчения тем, что, оказывается, война-то есть. Так что в этом смысле, с точки зрения демонстрационно-пропагандистской, это очень красиво. С точки зрения экономики это тоже имеет значение, потому что, конечно, это очередной удар по банковской системе России. В этом смысле украинцы правильно говорят, что ударяя по Wildberries, они ударяют по банкам. А банки сейчас в России становятся, ну, как вам сказать, довольно такой уязвимой частью экономики.
Объясните, они, пожалуйста, вот эту связь между Wildberries и банками, потому что склад мы видим.
История простая, значит, любая торговля идет за счет кредита. То есть ты берешь кредит под закупку товара, потом ты, соответственно, товар продаешь, возвращаешь банку, это как бы нормальное кредитование оборотного капитала. Да? Вот, соответственно, сам Wildberries, значит, брал кредиты под операции, которые выполнял, да, все селлеры, которые, значит, через него торговали, брали кредиты. И, наконец, эти селлеры, будучи людьми, как они считали себя, состоятельными, брали потребительские кредиты, а может быть и ипотечные. То есть у вас сразу возникает очень такая серьезная дыра, ну, как бы в системе заемщиков, которые теперь не могут вернуть деньги. А денег, в общем, туда вложено много, потому что все-таки, ну, как бы Wildberries – это большая империя торговли, там обороты большие. У них долг перед банками, насколько я понимаю, сейчас где-то 840 миллиардов рублей. Это серьезная цифра даже для России. Ну вот, погасить ее за счет внутренних средств они не могут. Они, что называется, чистые велосипедисты. То есть пока велосипед едет и колеса крутятся, ты держишься, у тебя приходят деньги, уходят деньги, ты гасишь обязательства, берешь новый кредит. И вот за счет этого велосипедного процесса ты, в общем, и держишься. Но если велосипед падает, то ты расшибаешься больно, потому что тебе нужно возвращать, и вернуть ты не можешь. И это сейчас создает ситуацию, когда у банков появится большая масса невозвращенных кредитов, взять их ниоткуда. И, ну как вам сказать, мне говорят, да ладно, подумаешь, банки могут обанкротить Валберес. Я спрашиваю, и что они получат? Ну вот я могу обанкротить, Валберес не погасил кредит, я имею полное юридическое право обанкротить. Но ведь банкротство это что? Это переход активов от неплатежеспособного заемщика к кредитору, который хочет вернуть деньги. Что я сейчас получу? Осколки, останки сгоревших складов, что я там получу-то? Поэтому картина такая, что это практически невозвратный кредит, это дыра. А у российских банков и до Wildberries была не очень веселая ситуация. Даже по официальным данным, порядка 10-11% российских кредитов практически не обслуживается, то есть не возвращаются. То есть в российских банках уже очень неприятная ситуация, а она сейчас обострилась, потому что как бы, кроме этой беды плохого погашения кредитов, появилась беда оттока денег из банков, начался банкран в России. И это очень страшное слово, но в принципе применять его уже можно. Потому что люди лихорадочно выносят наличку из банков. Это еще не тотальный банкран, то есть не набег на банки, как было в 98 году, если вы помните, в августе-сентябре, когда все стояли в очередях у банков. Но, тем не менее, люди тут уже очень активны, выносят большие суммы. И это уже тоже очень значимая величина. Ну, посмотрите, за вот 2026 год, вот за этот год текущий, россияне вынесли из банков в наличную форму 2,5 триллиона рублей. 2,5. И по оценкам Сбербанка, к концу года это будет 3,8-4 триллиона. То есть получается, что банк, с одной стороны, должен отдавать свои средства, которые он раньше кредитовал, значит, бизнес, а с другой стороны, те, кому он дал, не возвращают. И банк оказывается на пересечении двух бед. С одной стороны, отток денег населению, а с другой стороны, невозврат денег от заемщиков. И в этой ситуации у банков начинается, ну, довольно острая кризисная ситуация. Они сейчас все просят помощи ЦБ, и это, ну, не слова, я не придумываю. Посмотрите последнее выступление финансового директора Сбербанка Скворцова, который прямо сказал, что у нас очень большие проблемы с деньгами в банках, и нам нужна срочная помощь Центрального банка. Ну, наверное, будет оказано. Но это уже тоже непростая история, потому что что значит ЦБ окажет помощь? Это значит ЦБ напечатает, грубо говоря, новые деньги и вольет их в банки. Это значит, что произойдет? Опять увеличение денежной массы и опять разгон инфляции. То есть, как видите, мы начали с вами атак на склады, а вышли вдруг на тему инфляции, разгона цен. А это значит, что такое разгон цен? Что за пожары в Валберес заплатят все бедные россияне, поскольку инфляция – это налог на бедняков. И в условиях инфляции бедняки страдают больше всего. Поэтому разгон инфляции – это спасение банков за счет денег самых бедных россиян. Вот картина такая.
Да, действительно получается, что такая системная проблема расползается в разные стороны. Но у меня еще вот какой вопрос. Мы еще про отток наличных из банков поговорим, а сейчас я вот что хотел бы уточнить. То есть Wildberries, а почему именно Wildberries? Есть же Озон, Яндекс.Маркет, есть другие
Так не
ритейлеры.
спешите, мой дорогой. Не спешите, все поэтапно. Сейчас они подожгут Wildberries, следующим они будут жечь Озон, а Озон потом, видимо, дойдут до Почты России. Сейчас очень смешно, значит, пытаются спасти Wildberries за счет, значит, Почты России. Почте России поручено, значит, спасать своими складами, значит, Wildberries. Я уже не знаю, что из этого выйдет, но, соответственно, будет понятно, куда полететь дальше надо украинским дроном. Ну, вот эта картина такая. А кто вам сказал, что Озон и Почта России не под ударом? Все постепенно.
Ну,
Добьют одного, потом будут бить другого.
я по нынешней ситуации сужу, то есть Wildberries прилетает, а этим нет. А как вам попытка Wildberries построить склады в Казахстане? Это как-то спасет, или, может быть, это просто у них такое развитие бизнеса именно в этой стране?
Я думаю, что скорее это вот второй вариант, что они пытаются, ну, как бы найти себе площадку для получения доходов. Ну, давайте обозначим. Россия становится зоной опасного бизнеса. Здесь зарабатывать деньги становится опасным, потому что ты никакой момент не знаешь, когда прилетит какой-то дрон, и твой актив погибнет, и твои денежные потоки прекратятся вообще. И в этой ситуации самый разумный вариант – иметь диверсифицированный по странам бизнес. Иметь немножко в Казахстане, немножко в Узбекистане, немножко в Таджикистане и как-то за счет этого гасить потери в России. Поэтому я думаю, что склады в Казахстане – это скорее не для компенсации выбытия складов в России, а это, ну, как бы попытка найти новый рынок, на который можно зарабатывать деньги, когда в России зарабатывать денег становится невозможно. Ну, вот Россия становится зоной, где невозможно зарабатывать деньги. Страна в глубокой войне. Вот что сейчас происходит.
То есть они спасают бизнес, а не товары со складов?
Нет, конечно, они спасают бизнес, они спасают денежный поток, чтобы хоть как-то зарабатывать деньги. Ну вот я думаю, что картина именно такая.
И еще вопрос на тему Wildberries. Я не вижу последнее время сообщений таких ура-патриотических, ну, в данном случае, может быть, ура-бизнесовых, можно сказать, о том, что все это булавочные уколы. То есть часто такое слышится, да что там эти украинские удары, у нас столько всего, что это роли не играет. Вот в случае с Wildberries этого нет почему-то. А как вы считаете, насколько это... серьезный удар по бизнесу? То есть можно ли говорить о том, что Wildberries просто обанкротится, допустим?
Ну, вполне можно. Об этом уже российские даже экономисты начинают говорить. Вчера я посмотрел, об этом решился написать Андрей Нечаев, бывший министр экономики России, я с ним согласен. Но не всякая компания может выдержать такие потери. Я уже не знаю, как сейчас держится Wildberries, но, скорее всего, им каким-то образом начинает помогать. Но только что, денег им же никто не даст. Поймите, что значит помощь же может быть разная. Wildberries, конечно, будет просить деньги, но денег им не дадут. Почему не дадут? Потому что это слишком опасно для государства дать деньги Wildberries. Как только ты дашь деньги Wildberries, выстроится безумная очередь таких же пострадальцев, которые скажут, а мне тоже дай, почему этим дал, а мне не дал. Поэтому им не могут дать деньги, могут, значит, дать какие-то пролонгации кредитов, и могут дать, может быть, налоговые какие-то отсрочки. Вот это им могут дать, но ничего серьезного им не могут дать. Во-первых, потому что нет денег, во-вторых, нельзя создавать прецедент. Значит, все, что касается Wildberries, это не булавочный укол, потому что Wildberries – это уже примерно 10% всей розничной торговли России. Это уже серьезная тема, это большая тема, это уже на уровне ВВП России потери будут существенны, я не знаю, это сложно посчитать, но где-то в районе 1-1,5% падения ВВП один вот крах Wildberries может обеспечить. Это уже серьезная тема. Так что, конечно, это уже не булавочный укол, главное, чтобы, понимаете, ну как бы россияне привыкли жить цивилизованно. Вот они привыкли, что у них комфортная современная жизнь. Они живут, да, в России, да, вокруг кошмар. Но вот лично мы в Москве и Петербурге живем прям как у них там в Европе. У нас великолепные банковские услуги, у нас онлайн. И курьер привезет тебе товар хоть в 3 часа ночи, никаких проблем. И все будет у тебя шикарно, услуги у тебя великолепные. Сейчас это все сыпется. Начало это сыпаться сначала из-за блокады интернета. Когда выяснилось, что ты не можешь никаким образом нормально взаимодействовать с клиентами, и малый бизнес начал терять клиентуру, потому что он не может рекламироваться из-за блокировки интернета, теперь начинается разрушение онлайн-торговли, и возникает ситуация, ну, как бы вот этот привычный комфорт, который сложился в тучные годы, я бы сказал, путинского режима, он начинает рассыпаться, и возникает какое-то неприятное ощущение в желудке, что как-то все-таки, видимо, война существует. И она как-то твою жизнь портит. И вот эта ситуация, альтернатива-то какая? Ну, смотрите, я ведь недаром говорю, что россияне привыкли. Что это значит? Что россияне, в общем, ну, стали пренебрегать физической торговлей, да, офлайновой, да, потому что, ну, как бы, вот прекрасно, заказал на сайте, тебе привезли, никаких проблем, даже не надо курьера, почтамат, получил, все хорошо. В итоге что произошло? Значит, стали закрываться торговые центры, в них стали закрываться магазины, которые даже, так сказать, раньше были вполне проходимые, там был вполне хороший поток клиентов. И, в общем, сократилось количество физических магазинов, и теперь уже не очень понятно, куда товарную массу, товарные потоки перебросить. Поэтому у меня странное ощущение, я не утверждаю, что я прав, но я думаю, что сейчас в России начнется возрождение вот этих товарных базаров, если вы помните, как лужа. Ну вот можете улыбаться сколько угодно, но а какие у тебя варианты? Ну поймите, вот вы малый бизнес... Ты торговал раньше онлайн. Значит, и что ты теперь будешь делать, милок? Ты пойдешь и арендуешь торговую площадь. Это очень дорого. И это опять-таки не обеспечит тебе высокую проходимость. Поэтому в чем была хороша лужа? Что туда приходила немеренная масса людей, и каждый покупал что-то, зачем он пришел, и что-то, что он случайно увидел по соседству. Это так называемая случайная оказиональная покупка. В этом смысл универмага, в этом смысл товарных базаров. А когда ты делаешь маленький магазинчик на боковой улице, то кто к тебе придет, черт его знает. Значит, проходимость маленькая, продажи маленькие. Ну, как вам объяснить? В торговле есть такая любимая шутка ритейлеров. Она говорит, что успех магазина определяется тремя факторами. Местоположением, местоположением и местоположением. Вот это любимая шутка ритейлеров. Вот, вот теперь местоположение становится ключевым вопросом. Где ты будешь продавать свой товар? Значит, физический магазин тебе не по карману, и проходимости нет, клиентуры мимо. Значит, тебе надо идти и на клееночке под открытым небом снова торговать. Возврат 90-е, я понимаю, что когда я стал говорить пару лет назад, что Россия вернется в 90-е, народ очень веселился по моему поводу, подумаешь, профессор Липсис какие-то страшилки рассказывает. А вот эти страшилки теперь превращаются в реальную жизнь. А где ты будешь торговать? Значит, возрождение базаров. Они до конца во многих городах не умерли. Мне народ пишет, у нас кое-что еще пока есть. Вот сейчас это будет возрождаться.
Слушайте, так их же целенаправленно разгоняли местные власти, говоря
ну,
о том, конечно, что это нецивилизованные формы.
Не, ну это в Москве, это в Питере, там в Нижнем, в Самаре. Ну, создавали красивый облик современного цивилизованного города. А в малых городах они кое-где уцелели. Мне народ пишет, да у нас все это пока существует, это все вполне нормально. И даже и в Москве, слушайте, ну был садовод, это что то же самое. Это же практически, ну только чуть более цивилизованные лужи. Ну то же самое. Вот сейчас это все будет расцветать. Но потому что куда? Онлайн вообще непонятно, что теперь будет. Вся логистика онлайновая разрушена. Повторяю, на очереди Озон и Почта России. Не удивляйтесь, это закономерно. Сожгут Вайлдберрис, займутся Озоном. Уже же был налет, вы видели, когда просто дрон промахнулся мимо склада Озона, он уже туда прилетал. Но промахнулись украинцы, ну не повезло. Но вот это то самое. Поэтому идет откат.
Сейчас продолжим эту тему, еще есть вопросы. А я, пока мы не завершили с ней окончательно, хотел бы призвать вас всех, уважаемые наши зрители и слушатели, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, поставьте лайк этой программе и другим программам. Ну и, конечно, поищите, проверьте, включен ли у вас колокольчик рядом с названием канала, потому что тогда вам будут приходить уведомления. И поищите нас в Телеграм, потому что мы там тоже есть, называется канал «Ищем выход». И это еще один способ быть с нами на связи для того, чтобы не пропустить анонсы интересных эфиров и всякие наши новинки, новшества, все то, о чем мы пишем. Да, и в Телеграм-канале еще и просто новости есть. Так что подписывайтесь, будьте где-то поблизости, мы были поблизости у вас. Я вот что еще хотел спросить. То есть вот этот вот откат к 90-м, такая вот прежняя нормальность, то, что казалось ненормальным последние годы, вдруг возрождается. А почему бы, это уже, конечно, не из области экономики вопрос, почему бы властям это не признать? Почему продолжается вот это вот... Компании лжи по поводу того, что нет, ребят, у нас все нормально. Все нормально, все хорошо. Проблемы где-то там.
Ну, во-первых, какой-то возврат есть даже идеологически. Вас же все время призывает вернуться к скрепам. Да, правильно же, так я. О, так что не надо говорить, что совсем нету. Но просто они еще пока пытаются сделать вид, что все у них сохраняется. Но началась некая подготовка. Я вот тут на днях вступил в идеологическую битву со своим прежде очень уважаемым коллегой, теперь уже неуважаемым, деканом экономического факультета МГУ Заном, который стал объяснять, что, в общем, для России не нужно бороться за экономический рост, теперь это вообще никому не нужно, теперь выгодно и правильно стоять на месте, не расти, вот брать пример с японцев, у которых нет роста экономики, но Япония же не умирает, давайте мы не будем расти. И, значит, там такая дивная история, что вот экономический рост – это элемент так называемых новых времен, начавшихся с эпохи просвещения, а теперь они кончаются, и теперь впереди темные времена а-ля Средневековья, и давайте вернемся к идеологии Средневековья. Ей-богу, без всяких шуток, можете найти эти выступления на РБК инвестиций и посмотреть, проверить, правильно ли я излагаю позиции. Я об этом написал в Moscow Times, я об этом заснял видео на своем канале, можете послушать. Так что идеологическая подготовка к тому, что наша дорога в будущее – это наша дорога в прошлое, она идет уже.
Вот оно что. Слушайте, а зачем? Зачем вот все эти словесные... То есть человек фактически говорит, не волнуйтесь, мы станем жить хуже, и так и надо.
Да.
Ну это же вранье. Никто же не хочет жить хуже, все хотят почему-то только лучше.
Вот он как бы эту тему не обсуждает, у него идеи, ну, знаете как, вот смотрите, раньше-то как хорошо жили, ой, это прелесть какая, раньше-то как люди хорошо жили, они заботились не о количестве, которое греховно, они заботились о качестве, что духовно. Вот посмотрите, какие чудесные резные буфеты делали в 14 веке, и они стояли, прекрасно служили до 17 века, вот это и есть правильная жизнь. А мы греховно стремимся к количеству, это греховно, это неправильно, это ложная история, нам надо вернуться в историю вот так вот жить. Ну вот это та самая история, Россия не может идти вперед, она убила все свои шансы на прогресс, она убила шансы на экономический рост. Она теперь навсегда страна нищая, не гмище, никаких будущих шансов на развитие. Я понимаю, что это очень тяжело звучит и очень страшно. Люди говорят, ну как же, никогда никак. Но еще раз, вы поймите, что я экономист. Я когда делаю прогноз, я смотрю по факторам. Не просто я делаю эмоциональную оценку, а я смотрю, какие есть факторы для экономического роста. И когда я эти факторы смотрю, то у меня складывается картина довольно трагичная. Ну, смотрите, значит, Россия последние, наверное, лет 50 практически жила и развивалась за счет чего? За счет продажи нефти и газа. С конца 60-х годов, значит, Россия продавала нефть и газ в Европу и зарабатывала на этом огромные деньги, которые позволяли что-то делать, там, создавать армию, финансировать дружественные режимы в странах Азии, Африки и Латинской Америки, да, и даже что-то делать внутри страны, даже хватало, ну, кто помнит такой же старый, как я, то в 70-е годы, первое десятилетие после открытия тюменской нефти, был определенный рост благосостояния в Советском Союзе. 70-е, было улучшение жилищного строительства, построили АвтоВАЗ, если помните, появились машины, мебель, ну, в общем, бытовая техника, то есть было какое-то ощущение, на подъем пошли, это все на нефти и газе. Только на нефть. Значит, сейчас все это погибает. Российская нефтянка в тяжелом кризисе. Она сокращает добычу нефти. У нее очень старые месторождения с очень высокими затратами на добычу. И Россия уже никогда не будет иметь таких доходов, как прежде. И никогда это не моя эмоциональная оценка. Это оценка ученых Института энергетических исследований Академии наук Российской Академии наук. Можете поинтересоваться, это как раз есть исследования. Они в интернете даже есть. Значит, нет доходов, на которых Россия жила последние полвека. В России переживает очень тяжелую депопуляцию, то есть сокращение численности населения, и война усугубила эту ситуацию, это надо понимать. Я в свое время в начале войны сделал попытку оценить, поверьте, демографические последствия войны. Ну, потому что экономисты на это смотрят, потому что люди – это и потребители, люди – производители. Это все то, что определяет экономику. У меня оценка такая, что демографические последствия украинской войны для России будут хуже, чем демографические последствия Великой Отечественной войны. Потому что огромные потери и значительно ниже коэффициента рождаемости. То есть вот после Второй мировой войны, помните, был бэби-бум, и восстановилась численность, а сейчас никакого бэби-бума нету, рождаемость на ужасающих низах, как говорят на рынке, да, почитайте, что пишет у вас Ракша и так далее, поэтому потери будут огромные, население падает, значит, нефти нет, население падает, научно-технические связи с миром разорваны тотально, технический прогресс замедляется, и даже правительство России сокращает финансирование программ научно-технического прогресса. Тоже уже есть эта статистика, в этом году режут расходы научно-технические программы. Значит, и до чего у вас какие светлые перспективы? Российское образование оторвано от мира, деградирует, российская наука вымирает, ее не финансирует. На каких факторах экономических возможен экономический рост? Поэтому я говорю, что Россия обречена на только деградацию. И теперь задача власти – объяснить россиянам, что это не деградация, а это возврат к исконному натуральному хозяйству, которое является исконно духовной основой российского бытия.
Ловко. Сейчас продолжим эту же тему. Она оказалась очень разветвленной. А перед этим я хотел бы попросить всех наших зрителей и слушателей сделать донат. Мы существуем только благодаря вашим донатам. И, пожалуйста, не оставляйте ваших забот о продолжении нашей работы. Мы работаем в ваших интересах, и поэтому вас и просим о помощи. Вы видите QR-коды на экране, вы видите, как движется наш сбор, вы видите в описании программы, увидите, если зайдете, и другие способы нам помочь. И принимайте наши огромные благодарности каждый и все, кто нам помогает, потому что мы существуем, еще раз скажу, только благодаря вашей поддержке. Спасибо вам за то, что вы ее оказываете. Вот этот вот рост экономики 0%, это уже, да, это не какие-то там прогнозы непонятно кого, это прогноз Центробанка, и он допустил вот этот рост экономики в 0%, но смотрите, вот с точки зрения простого человека, вот я, допустим, получаю зарплату, да, там 30 тысяч рублей в месяц, я в прошлом месяце получил зарплату 30 тысяч, в этом месяце получил зарплату 30 тысяч, и в следующем месяце получу зарплату 30 тысяч, рост у меня экономики в семье 0%, и при этом все хорошо, все нормально. Работает ли эта логика в государстве?
Вы абсолютно ложную логику изложили только что. Вы забыли очень маленькое такое явление, как рост цен. Мой золотой. Ну, проснитесь. Вы же с этими 30 тысячами идете в магазин, а там товар дорожает каждый день, и ваши 30 тысяч через некоторое время по покупательной способности превращаются в 25, потом в 20. А когда не достигает 20, то вы понимаете, что вы начинаете голодать. Потом начинается следующая история. Опять же, нулевой рост. Красивая цифра в среднем по экономике. Но только за ней же что стоит? Что у вас есть некоторый рост производства военной техники. Как говорит Росстат, прочие металлические изделия. Прелесть какая, да? Вот, такая терминология красивая. Но идет падение в гражданской экономике. И если вы работаете не на военном заводе, то вот это падение гражданской экономики завтра приводит к тому, что вас вызывает начальник и говорит, ну, милок, с тобой было приятно работать, как говорят в военных фильмах, было честью с вами служить, вон отсюда, мы тебя с завтрашнего числа уволили. И твои 30 тысяч превращаются в ноль, потому что ты идешь дальше в центр занятости и просишь тебе пособие по безработице. Тебе дают крохотное пособие и дают, тебе предлагают совершенно ужасающую работу. Специально сейчас центр занятости предлагает ужасающие два вида работы, которые и безумно плохо оплачиваются, и тяжелая работа. Это делается для того, чтобы ты от них отказался. После того, как ты дважды отказался от предложенного места работы, можно тебя уже снять с учета в центре безработицы, в центре занятости, так называемом, перестать платить пособие, сказать, ну, милый, у тебя единственный выход, подпиши контракт на войну. Я понятно излагаю конструкцию вашей нулевой экономики.
А, хорошо. А может быть, в рамках страны это выглядит как-то по-другому? А вот Центробанк же как-то без ужаса сообщает 0%.
Ну, Центробанк не отвечает за экономический рост. Еще раз поймите, он по закону не отвечает за экономический рост. Поэтому, кстати, в Госдуме идет страшный крик, надо поменять закон о Центральном банке и вменить Центральному банку ответственность за экономический рост. Чтобы он лихо и распродавал, раздавал налево-направо кредиты, чтобы обеспечить экономический рост. А по закону ЦБ не отвечает. За экономический рост отвечает правительство. ЦБ не входит в правительство, он за экономический рост не отвечает. Он отвечает за стабильность денежной системы и рубля. Вот это его забота. Поэтому он спокойно пишет ноль. Да какие проблемы? Если бы только он писал ноль. Сейчас практически о нуле говорит уже Минэкономразвития. Они нарисовали какую-то с огромным надрывом цифру 0,3%. Ну, вы же представляете, 0,3% по экономике России, это даже хуже, чем точность счета, да? В статистических мире. О нулевом росте начинает говорить Центр макроэкономического анализа. Это Дмитрий Белоусов, младший брат министра обороны, это известный исследовательский центр. То есть сейчас уже всем понятно, что стагнация. А в сочетании с растущей инфляцией это называется стагфляция. Опять же, несколько лет назад я сказал, что Россия обречена на стагфляцию. Тоже народ веселился по моему поводу. Говорил, да нет, такого не может быть, у Липса ложные прогнозы. Теперь народ перестал этого говорить. Мне пишут, вот мы тут два года следим, и как-то все ваши прогнозы сбылись. Да что дальше-то насолите? Самая смешная просьба я получил, вы знаете, это даже прелестно. Мне написали так. Все ваши гнусные прогнозы сбываются. Сделайте какой-то хороший прогноз для России. Может, он тоже сбудется. Но я не волшебник, я не могу сделать хороший прогноз, чтобы он стал реальностью в России. Плохие я вижу, я понимаю, почему это происходит. Поэтому для вас, как для работника, это огромная беда. Значит, у вас растут расходы на войну, экономический рост нулевой, значит, доходы бюджета падают, и тогда бюджет начинает резать расходы, которые ваша семья тоже получает. Вы приходите в поликлинику, а там половина кабинетов закрыты. Врачей уволили. Вы пытаетесь отдать ребенка в детский сад, а он закрыт. У регионального бюджета нет денег, и сад, детский сад закрыли. Вы приходите в школу, а там в классе 60 человек. Вы представляете, что такое в классе 60 человек? Вот это то самое. Денег нету, классы укрупняет. Вот это что означает нулевой рост? Я понятно объясняю?
Да, то есть получается, что как бы вот я как простой человек, я разделяю эти сферы, да, я понимаю, что экономика – это когда мне приходит зарплата, а вот то, что вы перечислили, там, поликлиника, школа – это социалка, это другое.
Нет, это на самом деле ваша жизнь, потому что если бы это было не бесплатно, то вам надо было бы за это платить. А так это оплачивает государство из налогов, которые нас с вас взяло. А если у вас такие маленькие налоги и денег не хватает у государства, то государство сбрасывает от себя, и тогда к врачу вы должны идти в платную поликлинику. Я понятно объясняю? Ребенка вы должны отдать в платную школу. Вот вперед на врага с вашей зарплаты 30 тысяч. Желаю больших светлых успехов.
Ой, да. То есть получается, что 0% – это фактически 0% в каких-то там высоких сферах. Да, а для простых-то людей это не 0, это минус.
Да, это деградация жизни.
Середина программы у нас. Я еще раз попрошу всех вас подписаться на наш канал. Будьте с нами рядом. Включите обязательно колокольчик рядом с названием канала, для того, чтобы вам приходили все оповещения, и вы ничего не пропустили. Ну и в Телеграм нас поищите. Давайте еще об одной народной теме. Вот 0% я не ожидал, что окажется настолько народно, что все прямо на своей шкуре ощущается. О мобилизации очень много сейчас разговоров. О том, что вот осенью после выборов в Госдуму точно будет мобилизация. И у меня в связи с этим два вопроса экономических. Ну, во-первых, начнем с народного вопроса. А есть ли какие-то в экономике звоночки, которые могут позволить человеку для себя решить, что да, точно будет или нет, точно не будет? На что обратить внимание?
Ну, я думаю, что звоночков нет, потому что это вопрос не экономический, а вопрос политический. Но я не могу исключить вероятность, потому что ну, как вам сказать, я наблюдаю за изменением общества в России, и хотя я живу за границей, но я просматриваю такой огромный поток информации, что по крупицам я кое-что начинаю ощущать, понимать. Кроме того, мне люди пишут письма из России, спасибо за это. Очень изменилось настроение в стране. Вот я даже не ожидаю какого-то массового бегства людей из России в случае мобилизации. То, что было в 2022 году, не повторится. Уже оставшиеся люди в России, они уже, что называется, как мне кажется, пали духом, смирились и пойдут послушно, значит, на войну, даже если им прикажут как мобилизованным идти и собираться в казармах. Я думаю, что уже другая история. То есть такого страшного экономического удара, каким был массовый уход людей за границу в 2022 году, его не будет даже сейчас при мобилизации. Люди сломались, люди поникли, и у них сопротивление очень ослабло. Это моя личная оценка, я не утверждаю, что я знаю все точно. Это скорее к социологам, политологам, но вот я наблюдаю за тем, что происходит, вижу вот именно эту картину. Поэтому, ну, как бы, я не могу исключить, что это будет сделано после выборов. Но вопрос в том, что, а вот, ну, способна ли Россия экономически выдержать мобилизацию большого числа людей? Ну, не с точки зрения того, что здесь будут какие-то бегства за границу, как было в 2022 году, потеря рабочей силы. Но это же все-таки очень большое увеличение числа бюджетников, которых надо кормить, которым надо что-то платить, которых надо как-то обрамдировать и прочее. Это рост расходов бюджета очень большой. А бюджет в России в этом году уже трещит, и уже непонятно, что с ним будет. Но смотрите, значит, катастрофа же с бюджетом чрезвычайная. Давайте людям объясним. Значит, ну, Россия приняла на этот год бюджет с дефицитом. То есть сумма запланированных расходов больше суммы запланированных доходов. Дефицит, да? Но дефицит был запланирован на год 3,8 триллиона. Вообще-то не маленькая такая сумма. Значит, на данный момент уже 5,6. Это на конец июля, 5,6.
Практически вдвое.
Почти вдвое, да? Центральный банк России, не ваш покорный слуга, Центральный банк России спрогнозировал дефицит бюджета на конец года 8 триллионов. И это только дефицит федерального бюджета. А есть еще дефицит региональных бюджетов. В регионах тоже дыра огромная, денег нету, и там черт знает, что начинается. Мне люди из регионов пишут, наших людей, которые там работают в бюджетных учреждениях региона, переводят на МРОТ. То есть только МРОТ и больше ничего. И если не нравится, иди куда хочешь. То есть отменяют все надбавки, которые позволяли хоть как-то выживать, хоть как-то кормиться. Все отменяют, мрот голый, и пошел вон. И работай. Или увольняйся, пожалуйста, никаких проблем. Только другой работы-то нету. Значит, поэтому, значит, конечно, будет вот это очень большая беда, и, соответственно, дефицит бюджета плюс регионы, значит, еще добавьте к федеральному, еще есть такая дыра, которую любят замалчивать в России, это дефицит социального фонда, того, из которого пенсии платятся. Ну, а как вы понимаете, если у вас куча людей уехала за границу, куча людей погибла на войне, то они, значит, не работают, и с их зарплаты никаких отчислений в социальный фонд не поступает. Это мысли понятны? Понятно. Значит, поэтому дефицит был большой, по-моему, по прошлому году 1,5 триллиона. Значит, в итоге, я думаю, что суммарный дефицит бюджетной системы, включая социальный фонд, может быть и под 10 триллионов. А где их взять, эти деньги? То есть я должен финансировать, а денег-то нету. Значит, дальше начинается следующий акт марлезонского балета. Значит, история была простая. Путин говорит, да ничего, если у нас дыра в бюджете, мы ее покроем легко, мы одолжим деньги. У нас маленький государственный долг по отношению к ВВП Великой России. Все чепуха. Одолжить никто не дает. Из-за рубежа никто деньги в Россию не дает. Все еще оставшиеся в России иностранцы распродают облигации федерального займа и уходят из России. Ну, наверное, даже трудно представить, но вот есть такое понятие рынок государственного долга. Это вот эти облигации, которые продает Минфин, покупали в том числе иностранцы. Доходность была хорошая. И раньше вот на рынке государственного долга доля иностранных инвесторов была 23-21%. Сейчас меньше 3%. То есть иностранцы из России ушли, у иностранцев деньги одолжить нельзя. Значит, деньги одолжить можно только внутри страны. Кстати, китайцы тоже не дают деньги. Никто не дает деньги России. Нет, никто. Одолжить только внутри страны. А у кого? У бедного населения много не возьмешь. Они хотели банки заставить их покупать облигации. Но мы же с вами про банки-то поговорили. Картина там какая? Веселая, правда же, чрезвычайно. И даже Сбербанк сказал, ребята, мы не хотим покупать облигации федерального займа. У нас на это денег нету. Тогда возникает вопрос, а где я возьму 10 триллионов? Очень тонкая, пикантная история. Значит, мне нужно теперь, значит, раз не дают даже банки и не дают иностранцы, то мне остается только либо отобрать эти деньги у богатых россиян, а если не хватит, то просто у всех россиян. Ну вот картина такая. Вот это, поэтому, когда ты думаешь, что ты, в общем, спокойно живешь, это еще не значит, что к тебе завтра беда не придет. Потому что если начнут отбирать деньги у богатых, то начнут останавливаться предприятия, и ты опять-таки останешься без работы. Но повторяю, мне кажется, что люди, наверное, не очень верят моим словам, ну, потому что они страшные, и, ну, как-то трудно представить, что прям вот над головой висят такие черные тучи. Но давайте я покажу крохотный пример. Вот у нас есть такая огромная отрасль, черная металлургия Российской Федерации, все знают, да? Значит, огромная компания «Северсталь». Сколько она заработала прибыли вот в этом году? 4 миллиарда рублей. Вы понимаете, что это копейки, что это ничто. То есть практически черная металлургия России вся в беде. Они все угрожают, что они будут закрывать заводы, гасить печи и увольнять работников. А это довольно большая по числу работников отрасли. И то же самое в угольной промышленности, то же самое в лесной промышленности, то же самое в машиностроении. Всюду беда и всюду грядут увольнения. До четверти российских компаний собираются начать людей увольнять. А как только они начнут увольнять людей, люди окажутся без заработка, соответственно, упадет спрос на рынке, а тогда под этот спрос, кому производить товары, начнут дальше умирать компании, производящие товары на потребление, и уже они будут увольнять людей, и чем больше людей они уволят, тем меньше будет спрос, тем больше будет падение производства. Называется спираль экономического спада.
Большое спасибо Лидии, Анне и Алле за то, что они сделали донаты. Будьте, пожалуйста, как эти прекрасные люди. А мы вернемся вот к чему. Смотрите, вот ситуация массовых увольнений, она выглядит весьма печально и очень хорошо ощущается на собственной шкуре. Это то, что легко представить, та угроза, которая совершенно осязаема. Но я тут прочитал о статье в журнале Foreign Policy. Мария Снеговая вместе с Сэмом Бендетом пишут о том, что Россия сталкивается со все более острым дефицитом рабочей силы. И разные пути ее решения там предлагаются, ну, вернее, рассматриваются, не предлагаются. А как вот это вот сочетается с угрозой
Сочетается.
массового увольнения?
Сочетается. Просто надо понимать, что рынок труда состоит из людей разных. И то, о чем пишет правильно Снеговая, это дефицит квалифицированных работников. Тех, которые умеют что-то хорошо делать. Вот этот дефицит в России огромный, это миллионы людей не хватающих, и этот дефицит практически невозможно погасить. Но есть огромная масса людей, которые не обладают высокими квалификациями, но что-то делают, как-то работают, как-то семьи кормят. Вот этих людей будут увольнять. Но как бы вам объяснить вот на простых примерах? Вот вы, наверное, представляете, что Россия – страна высокой развитой цивилизации, высокой развитой технологической базы, и поэтому тут все круто, клево и передовое. Давайте разберемся, какие в России самые массовые профессии. В России 21 век, самые массовые профессии. Три профессии. Водитель грузовика, я понятно объясняю, кассир магазина и учительница младших классов. И где тут хай-тек? Где тут высокая квалификация? Ну, нет этого. Вот просто нет. Это самые массовые профессии в работе в России. И вот плюс у вас еще масса бюджетников. Это все, кто работает в бюджетных учреждениях, управленческих, значит, медицинских, значит, соответственно, это все, что касается там коммунального хозяйства. Это все безумно. Еще раз поймите. Значит, ну, как бы сферу государственного управления обслуживает огромная масса россиян. Наверное, трудно даже понять, сколько в России бюджетников, поэтому давайте какие-то цифры. Все-таки да. Считается, что в России, значит, на бюджетное, значит, финансирование полагаются, от него зависит 40% работающих россиян. 40% работает в бюджетной сфере. Это вовсе не те люди, о которых пишет Снеговая, высокая квалификация. Высокая квалификация где мне нужна? Я вам скажу. Вот у меня добывающий, горнодобывающий комбинат. У меня там стоит техника Камацу или Катерпиллер. Экскаватор, бульдозер, самосвал. Сложнейшая электронная начинка, сложнейшая дорогая техника, стоящая немеренных денег. Туда простого человека посадить нельзя, он просто умрет сразу от страха и угробит эту дорогую технику. Там нужны высококвалифицированные работники. Вот таких работников очень острый дефицит, и погасить его нельзя. А людей прочей квалификации тьма тьмущая. И давайте посмотрим, а какая тут безработица в России. Реальная, давайте посмотрим. Если вы смотрите, что рассказывает президент Путин, и даже верите ему, то вы увидите, что он все время рассказывает про 2,3% безработицы. Но есть понятие, о котором президент Путин никогда не рассказывает. Это то, что называется скрытая безработица. То есть люди, которые фактически являются безработными, хотя у них трудовая книжка лежит в каком-то учреждении, на каком-то предприятии. Но их уже перевели на 4-дневную рабочую неделю. Мне, кстати, уже пишут из России, начинают вот этих сотрудников региональных органов власти переводить на 4-дневку, довольно массово. А это значит минус 20% зарплаты. Вы же 30 тысяч мне назвали, да? Ну вот от минусуйте 20%. У вас уже 24 тысячи. Ни в чем себе не отказывайте. Бог вам помощь. Шикарная жизнь, да? Кроме того, масса людей находится в неоплачиваемых отпусках. И так далее. Вот если это учесть, то безработица в России явная и скрытая – это уже 7%. То есть, на самом деле, вот сейчас, когда будет ухудшаться ситуация, вот эта скрытая безработица будет переходить в открытую форму, и вот эта масса неквалифицированных людей окажется без источников существования. А квалифицированных непонятно где взять. То есть, вот это два сегмента рынка труда.
Слушайте, я внезапно понял, что и водитель грузовика, и учительница начальных классов – это ведь квалифицированный труд. И если в администрации где-то тетечку уволят, сократят, ее же не возьмут ни водителем грузовика, ни учителем начальных классов.
Ну, в общем, да, конечно, у нее нет диплома педагогического образования. Ну, вот примерно так, да. И не каждый чиновник сможет вести большой грузовик. Это может быть не самая высокая квалификация, но, конечно, квалификация и умение засыпать на трассе. Тоже, знаете, не каждый способен этого делать.
Да, ну вот как-то так все и сочетается, все и сплелось, все и сложилось. Давайте вернемся к вопросу вывода наличных. Вот в начале программы мы говорили о том, что банки теряют наличность, а я вернусь к этому вопросу вот под каким углом. Я увидел такое мнение, что такое количество наличных, которое снимается в России, не могут обеспечить мелкие вкладчики. То есть получается, что это не только люди просто выводят свои деньги, пошел, забрал там 100 тысяч, у меня где-то накоплено, я их снял, чтобы под матрасом надежнее. А что крупные игроки игроки выводят какие-то крупные суммы. Как вы считаете, насколько это реалистично? И если да, то о чем это может говорить?
Я знаю, кто эти слова говорит, я с ним согласен, с Николаем, который это пишет, похоже. Дело в том, что когда вы говорите, есть сбережения населения, вы даже видите там цифру, она действительно огромная, у россиян в банках России 67 триллионов рублей. И все говорят, сколько денежишь-то. Это все чепуха. Значит, примерно 60% населения России вообще не имеет никаких вкладов. Ну, просто никаких, 0,1, вообще ничего нет. Ну, они все, что называется, тратят в распыл от первого до последнего дня месяца. Поэтому, да еще и то не хватает, идут микрокредитные или финансовые организации, добирают. Поэтому, значит, уже, ну, там, 30-40% в лучшем случае имеют вклады. При этом, опять-таки, у большинства вкладчиков, ну, очень маленькие вклады, там, до 100 тысяч рублей, ну, это как бы вот так, на крайне страшную ситуацию какую-нибудь. А основная масса, ну там у очень небольшого числа, там есть оценки, что основную массу держат 5-7% вкладчиков. То есть это люди, у которых на счетах лежит 100, 200, 300 миллионов рублей. Я понятно объясняю. И похоже, что именно эти люди снимают деньги, потому что чуют, что впереди катастрофа. Это их ощущения, не мои слова. И они пытаются вывести деньги из России. На это похоже, потому что как только началась война, в России очень ускорился процесс вывода денег за рубеж. А как вы понимаете, это делают не мелкие граждане России, у которых и денег нет, и умения нет, и, как вы понимаете, счета за границей нету, куда можно вывести деньги. Это все признаки довольно богатого, хорошо вписанного в российскую жизнь человека, который в России умеет зарабатывать деньги, и который изнутри видит Россию куда лучше, чем обычный работяга. И вот этот человек, хорошо зарабатывающий в России, хорошо понимающий Россию, он лихорадочно выводит деньги с начала войны. Разные оценки, сколько ушло денег за время войны, там, но это речь идет о, ну как вам сказать, о сотнях миллиардов долларов. И это фиксирует Центральный банк. В прошлом году вообще была такая смешная история. Ну, значит, Центральный банк делал так называемый платежный баланс страны. Сколько денег пришло, сколько ушло. Ну, и там принцип такой. Значит, вот деньги ушли за рубеж, но там люди купили какие-то активы, это видно Центральному банку. Но есть такая вещь, деньги ушли, а куда ушли? Под что ушли? Непонятно. То есть, куда-то растаяли. Это называется ошибки и пропуски. Такая прям строчка есть. Ну, и там она всегда была небольшая, там несколько миллиардов долларов. А тут она стала огромной, там в десятки миллиардов. То есть богатые люди, россияне, они очень хорошо понимают, что страна идет к катастрофе. Это не потому, что я говорю, а потому что живущие в России и делающие крупный бизнес видят изнутри, как страна разваливается, и стараются лихорадочно спасти свои деньги. Поэтому они лихорадочно выводят деньги, поэтому они приобретают недвижимость за границей, они приобретают виды на жительство в других странах. И это уже довольно много лет идет. Просто, видимо, сейчас стал процесс ускоряться, потому что ощущение, ну как вам сказать, российские бизнесмены, богатые люди, они очень, как вам сказать, очень надеются, что как-то все рассосется. Что вот там в Анкоридж съездили, о чем-то договорились, сейчас как все лихо разрешится, и опять все нормально закрутится, опять можно будет большие деньги зарабатывать, никуда не уезжая, ну все вот-вот. Но прошло время-то уже сколько, и какой дух Анкориджа, куда он делся, растаял без следа. Ну и, в общем, приходится признать, что все-таки вот то, что профессор Липшиц говорит, страшное про экономику России, это правда. Будущего хорошего, ну, нету. Есть плохое будущее. Будущее есть всегда. Но оно может быть хорошим, может быть плохим. Вот, похоже, впереди у России плохое будущее. Оно есть, но оно плохое. Там нет экономического роста, там нет возможности развивать бизнес, там есть ограбление, там есть конфискация. Вот это там есть. И поэтому вот этот съем денег, это, скорее всего, именно богатые лихорадочно пытаются все, что можно успеть вывести, перегнать в крипту и через крипту угнать из России, чтобы подальше от любимого правительства. Ну вот я понимаю, что, наверное, кажется людям странным, но вот я просто приведу маленький факт, Марк, вам будет очень, ну как бы легко понять, о чем я говорю. Значит, есть страна Дубай, да, да, вы понимаете, да? Значит, там есть такая удобная юридическая форма семейные трасты. Это значит, это семейный фонд, куда я вкладываю. Значит, Марк Нуждин, я мультимиллионер российский, я вложил туда деньги, и деньги принадлежат теперь не мне, Марку Нуждину, а фонду дубайскому, которым управляют мои дети и моя жена. И поэтому, если что, меня взяли за Микитки и отправили на Цугундер, то эти деньги остались там, и моя семья имеет к ним доступ. Это называется семейный траст. Я понятно объясняю?
Очень удобно.
Вот, так вот, масштабы формирования этих семейных трастов в Дубае стали настолько большими, что налоговая служба России озаботилась этим и пытается провести проверку этих трастов, так ли они уж совсем бездоходные, бесприбыльные, или там через них крутят деньги под зарабатывание средств. Это массовый вывод денег из России в Дубай, который уже достиг уровня налоговой службы России. Я понятно объясняю?
Да, более чем. Перед тем, как мы перейдем дальше, впрочем, не скажу, перейдем, продолжим фактически ту же тему. Я еще раз напомню о том, как нам хотелось бы, чтобы вы делали донаты. Огромное спасибо еще раз всем тем, кто эти донаты делает. И, конечно же, я хочу, чтобы вы активнее пользовались QR-кодами, которые вы видите перед собой, чтобы вы заходили в описание программы, где есть другие способы, которыми вы можете нам помочь. И, конечно же, принимайте наши огромные благодарности, потому что мы существуем только благодаря вашим пожертвованиям, только благодаря вашей доброте и вашей отзывчивости. Спасибо вам большое. Мне все время несколько неудобно в программах на тему экономики с Игорем Липсицем просить о донатах, потому что ничего радостного, понятно, у нашей аудитории нет. Но не обязательно большие должны быть донаты. Сколько вы можете себе позволить тратить на газеты, журналы, на покупку прессы, столько вы можете отправлять и нам. Если ничего не можете позволить, то будьте с нами. Просто оставайтесь с нами, и когда-нибудь вы сможете тоже сделать донат. Ну, а мы давайте двигаться дальше. Отток денег из России показывает, что усилившийся отток денег из России показывает, что усилились и опасения тех людей, у кого есть деньги в России, что с этими деньгами что-то приключится. В августе традиционно ждут всякого рода бед, и августовский дефолт, пусть он один раз только в августе случился, но он запомнился надолго. Можно ли говорить о том, что прямо в августе что-то грохнет, или это просто суеверие?
Ну, я к этому отношусь как к суеверию. Такие точные прогнозы прям по месяцам бедствия немало, когда реально. Ну, это просто несколько раз так сложилось, что в августе были беды. Нет, это я так вот прямую ожидать не могу. Хотя, как видите, август у вас начинается с весьма неприятной ситуации с Wildberries, со всей ситуацией онлайн-торговли. Масса людей уже оказалась в беде. И это удар уже по банковской системе России. Так что в этом смысле радости август уже не приносит. Он уже несет беду. Так что в этом смысле он как бы свою репутацию поддерживает. Но каких-то обвалов нету. Другое дело, что вот в целом теперь мы можем говорить, что угроза повторения дефолта 98 года существует. До начала российско-украинской войны я всегда говорил, что угрозы повторения дефолта быть не может. И это было правильно, потому что до начала войны российская финансовая система была хорошо отлажена. Она была нормальная, там не было дефицита бюджета, там, в общем, была нормальная система управления деньгами государства, там были золотовалютные резервы, если вы не забыли еще, 650 миллиардов долларов, напоминаю, а то все уже подзабыли, что были заначки большие, которые война наполовину уничтожила. То есть все было хорошо. А вот сейчас ситуация в том, что угроза дефолта возможна, это я сейчас могу сказать. Потому что, ну, смотрите, вот мы с вами упоминали, что нужно одолжить деньги, покрыть расходы бюджета. Но есть еще одна проблема. Я же набрал долги в прошлом. И я эти долги должен не просто вернуть, я по ним должен проценты платить тем, кто мне одолжил деньги. Это называется расход на обслуживание государственного долга. Вот давайте про это людям расскажем. А это же тоже страшная тема. Значит, за время войны вот эти расходы на выплату процентов тем, кто одолжил деньги государству, выросли в 3 раза. В 3 раза. И сейчас превышает 3 триллиона в год. Что такое 3 триллиона в год? Наверное, людям не очень понятен порядок цифр. Но давайте я объясню. Это больше, чем государство в России ежегодно тратит на все здравоохранение и все образование России вместе взятые. Это только то, что платится в виде процентов владельцам государственных облигаций. 3 триллиона больше, чем вся медицина и все образование в России за год. И эти деньги очень сильно растут. Потому что банки сейчас говорят, ты, государство, стал очень ненадежным заемщиком, и если ты такой опасный заемщик, то я тебе деньги дам только под очень высокую обещанную доходность. Банки хотят сейчас 18-20% доходности. Чтобы вы понимали, США одалживают под 5%, Япония под 2-3%. А в России государство просит 18-20%. Государство боится столько обещать, потому что тогда нужно вот эти расходы на обслуживание госдолга делать совершенно сумасшедшими. Они сейчас у России уже, вот если их считать по отношению не к ВВП, а к бюджету, больше, чем, скажем, во Франции. Во Франции очень плохая финансовая система, очень большой долг, очень большие платежи французы по этому поводу комплексуют, они тратят на это 8,4% по отношению к бюджету. А Россия тратит уже почти 9 с лишним. То есть Россия тратит на обслуживание госдолга больше, чем Франция, которая считается финансово нехорошей страной в Европе. Просто чтобы вы понимали. Поэтому ситуация, что дефолт возможен, ведь они сейчас как делают? Вот они продают эти облигации, и большая часть того, что они получили за счет продажи облигаций, идет не на пополнение бюджета, а на погашение старых долгов. 80-90% того, что они одалживают заново, идет на оплату по старым долгам, погашение основного тела долга. Бывают месяцы, когда они выплачивают по старым долгам больше, чем удалось одолжить заново. И представляете, какая картина? Вот это то, что ведет Россию очень устойчивой дорогой к дефолту. Я не знаю, когда он состоится, но угроза такая существует. Теперь существует.
То есть получается, что и вот это вот «ничего займем», если что, это тоже пустые слова.
Абсолютно пустые.
У нас остается примерно 3 минуты, и, знаете, я придумал вопрос о том, об оптимистичном, чтобы на оптимистичной ноте закончить программу. Дело в том, что на любой войне существует какой-то слой, который выигрывает. Например, это рабочие, которые точат снаряды, условно говоря, или владельцы, может быть, этих предприятий. Вот кто эти люди в России? Кому хорошо сейчас?
Их очень много. Вот кого вы обозначили, мы их называем бенефициары войны. Я попытался посчитать, сколько их в России, и цифра получилась жутковатая. Это примерно 26-28 миллионов человек. То есть это примерно пятая часть всего населения России. Понятно, что это не просто те, кто работает, но это включает там членов семьи и, значит, детей. То есть, ну, с учетом семейности, да? То есть примерно пятая часть населения России выгадывает, выигрывает, богатеет за счет войны, хочет войны, радуется войне, поддерживает то, что Путин продолжает эту войну. Так что вот когда вы будете обсуждать, что это война, это только война Путина, это вранье. Примерно 20% населения России богатеет за счет войны и хочет, чтобы война продолжалась бесконечно, потому что, да, деньги идут именно им. И они на этом богатеют. Вот это как раз, это очень большой круг людей. Это не только те, кто точит что-то на военном заводе. Это те, кто поставляет продовольствие в армию. И, соответственно, производит продовольствие для армии. Те, кто шьют обувь, кто шьют форму, носки и прочие прелести для армейского мундирования. Те, кто подвозит это все туда. Те, кто поставляет, значит, ГСМ в армию. Те, кто делает лекарства для медицинских учреждений. Те, кто работает вахтовым методом в военных госпиталях и получает такие деньги, которые российский врач никогда в жизни не имел, вот они все бенефициары войны, они все стали богаче за счет войны, они все войне радуются, они хотят, чтобы война шла бесконечно. Это та опора, которая есть у Путина в российском обществе.
Ну и, конечно, непосредственно контрактники и их семьи.
Конечно, конечно. Это я все это включаю.
Угу. Но получается, что 1/5 – да, а 4/5 все-таки нет. Это те люди, которые проигрывают от войны.
Да, все правильно. Но они ничего не меняют в России, ничего не значат в России. Их страдания, их мучения, их падение уровня жизни ничего не изменит в России. Они не умеют бороться за свои права, и поэтому они будут просто мучиться, страдать, жаловаться на жизнь и говорить, что непонятно, почему украинцы бьют по нам дронами, почему вот мои, значит, галантерейные товары сгорели на складе Вайлдберриз, я это мирный человек, за что меня украинцы так обездолили. И вот они будут так и говорить.
Ну и последний штрих. Вот эта вот доля 1/5 бенефициаров, она изменится в будущем или останется на том же уровне?
Ну, наверное, она может даже несколько расти, поскольку растет число мобилизованных. Но, правда, их убивают, поэтому, значит, как бы вот тут двойной процесс. Ну, вот трудно сказать. Но расти она дальше не очень может, потому что, ну, как бы не могут сильно расти масштабы военной промышленности. Она не может развиваться. Там все время идут какие-то разговоры глупые, что мы там проведем мобилизации экономики, заставим гражданские предприятия производить что-то военное. Это все чепуха для любителей. Перевести гражданский машиностроительный завод на выпуск военной техники – задача, ну, практически нереальная. Это совершенно другое оборудование, другие технологии, другие требования качества, но это мало реально. Поэтому, ну, дальнейший рост этой доли, я думаю, не очень возможен. Ну, вот примерно так.
Заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю программу. Игорь Липсиц, экономист, был в особом мнении на канале «Ищем выход». Большое спасибо, Игорь Владимирович. До свидания.
Всего доброго. Счастливо.